Говорит Радио Свобода. Суд обязал окружную избирательную комиссию в Москве зарегистрировать Сергея Митрохина кандидатом на выборах в Мосгордуму.
Выявились очевидные нелепости в протоколе окружной избирательной комиссии по проверке подписи.
Задержанная 10 августа в центре Москвы гражданка США отрицает, что инструктировала других задержанных, как обдурить полицейских.
Понятно, что я просто людей успокаивала. Вас создать, и начались волнения.
Северодвинский эколог о проведении испытаний вблизи крупных населенных пунктов на Белом море.
Росатом совершил преступление. Вот это слово я беру на себя. Это мое слово.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 14 августа. Итак, Московский городской суд удовлетворил жалобу члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина на решение окружной избирательной комиссии об отказе регистрировать его в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Сергей Митрохин выдвигается на выборы по округу, в который входят столичные районы Арбат, Пресненский и Хамовники. От этого же округа планировала участвовать в выборах юрист фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую, как и еще несколько десятков оппозиционных кандидатов, Мосгоризбирком до выборов не допустил. Забраковав собранные ими подписи избирателей. С Сергеем Митрохиным побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Алина Пинчук.
Как ни странно, именно в суде была самая прозрачная проверка подписей. Те подписи, которые были забракованы АИКом, были рассмотрены тщательнейшим образом в присутствии судьи, прокурора и обеих сторон. И там было невозможно как-то изобразить что-то, занять какую-то субъективную позицию в ту или иную сторону. Это было абсолютно невозможно. Была абсолютно прозрачная проверка. И она не могла не дать такого результата, который дала. Выявились очевидные нелепости в протоколе окружной избирательной комиссии по проверке подписи. Когда они говорят, что есть претензия к подписи, мы смотрим все вместе, а подпись абсолютно чистая, без единой помарки. В чем претензия, непонятно. Ну и таких очень много случаев. Мне трудно комментировать ситуацию с другими кандидатами, потому что я там не присутствовал. А в данном случае, ну, по-моему, все предельно объективно было.
А вот то, что как раз суд рассмотрел и все-таки признал многие подписи, дискредитирует ли это как-то в ваших глазах действия комиссии? Потому что получается, что так может быть вообще у любого.
Нет, вы знаете, комиссия себя дискредитировала с самого начала, когда она кандидатов не допустила ко всем этапам проверки. Ну, например, к этапу, когда сверяется по базе МВД подпись. Вот, она уже тогда себя дискредитировала. Потому что если бы она допустила нас, то и не было бы такого огромного количества забракованных подписей. Потому что многие были забракованы просто фактически самой комиссией. А и суд косвенно это подтвердил вчера, кстати, в моем случае.
А вы сейчас считаете для себя правильным идти на эти выборы с учетом того, что произошло за последние месяцы?
Это не мои личные выборы. Это выборы огромного количества людей, которые стоят за моей спиной, которые участвовали в сборе подписей, которые боролись за эти подписи. Это масса гражданских активистов, просто волонтеров, которые самостоятельно организовали в своих домах. И я не могу сейчас этим людям сказать, знаете, это какие-то не настоящие выборы, и я там, допустим, снимаюсь. Я перед ними несу огромную ответственность. Вот. Если они меня там к чему-то подобному призовут, я, конечно, подумаю, приму решение. Но пока что все только радуются, что меня зарегистрировали.
А вообще, если в Мосгордуму попадут даже единицы оппозиционных кандидатов, смогут ли они там что-то сделать, как-то повлиять на работу Думы?
У меня есть опыт. Я уже был таким оппозиционным кандидатом в Мосгордуме с 2005 по 2009 год. И мне там удалось многое добиться, несмотря на то, что я был в меньшинстве вместе с другим депутатом Евгением Бунимовичем. Мы, например, смогли добиться принятия документа, останавливающего точные застройки в Москве и так далее. То есть многое можно сделать. Это трибуна, это статус определенный. Кроме того, этот мандат депутатский мне нужен не просто для того, чтобы им любоваться, на полочку поставить. Он нужен мне для того, чтобы более эффективно решать те вопросы, которыми я уже сейчас занимаюсь, а именно защита прав москвичей, борьба с городостроительным произволом, с другими видами произвола чиновников в городе. Я этим занимаюсь профессионально. Именно поэтому мне и нужен депутатский мандат, а не просто потому, что это какой-то большой статус.
А вот на ваш взгляд, этим выбором удалось как-то объединить оппозицию, либо по-прежнему в ней есть некий раскол?
Ну, понимаете, что значит раскол оппозиции? Оппозиция разная бывает. Вот есть позиция такая либеральная или социально-либеральная, вот партия «Яблоко». А есть оппозиция националистическая, есть оппозиция популистская. И окончательно единство здесь быть не может, потому что это разные политические течения. Просто взять и спрессовать в единый монолит всю оппозицию невозможно. Так никогда не будет. Но координировать действия, да, я думаю, что с точки зрения координации, ну, наверное, эта ситуация как-то более-менее благоприятно сказалась. Но пока еще рано делать выводы, посмотрим, что будет дальше.
Ну вот сейчас по заявлениям в СМИ я вижу, что Горбунов каким-то образом пытался противопоставить вас другим независимым кандидатам, говорил, мол, что вот вы идете в правовом поле, а все остальные, грубо говоря, Майдан устраивают. Как вы относитесь вообще к таким высказываниям?
Ну, это делается специально. Горбунов специально мне пытается вот каким-то образом подмочить репутацию вот такими заявлениями. Я давно заявлял и продолжаю заявлять, что я поддерживаю всех независимых кандидатов, которых отстранили от выборов. Продолжаю требовать, чтобы всех зарегистрировали. Вот. Участвую во всех тех акциях, которые он считает какими-то неправовыми. Я и на первой акции был, вот когда к мэрии ходили.
27 июля.
Да, 27-го, да. И 3 числа я участвовал, и 10 я выступал на митинге. То есть я не понимаю, по какому признаку он меня противопоставляет другим. Я делаю то же самое, что и они. У него какие-то фантазии в голове непонятные, но, скорее всего, это вот цель такая. Вот, наверное, ставится цель внести раскол среди оппозиции.
Ну, то есть дальше вы тоже планируете участвовать в акции
оппозиции? Конечно, конечно, безусловно.
А вы не боитесь, что это негативно повлияет на то же самое решение о допуске? Допустим, скажут, вот, пойдем тогда в Верховный суд, раз вы тут
протестуете. Этого уж я точно не боюсь. Если бы я боялся этого, я бы, например, не выступал на митинге 10 числа.
С лидером московского отделения партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным беседовала наш корреспондент Алина Пинчук, а Борис Вишневский, депутат законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко», которому было отказано в регистрации кандидатом в губернаторы из-за так называемого муниципального фильтра, считает нелепыми призывы к Сергею Митрохину отказаться от участия в выборах в Мосгордуму и полагает, что жители Петербурга должны прийти на избирательные участки 8 сентября, когда в городе состоятся губернаторские выборы. Напомню, что вместе с исполняющим обязанности губернатора Александром Бегловым в них примут участие режиссер Владимир Бортко партии КПРФ, Надежда Тихонова из «Справедливой России» и Михаил Амосов, лидер движения «Демократического обновления», который, кстати, в свое время возглавлял петербургское отделение партии «Яблоко». Всех этих кандидатов Борис Вишневский считает согласованными с Кремлем.
Выборы имеют разный формат и разные варианты действий. Почему, кстати, я все время спорю с тем самым якобы умным голосованием, которое, с моей точки зрения, умное далеко не всегда, а чаще бывает и неумное, потому что я хорошо помню 2011 год. Я прекрасно помню, как Алексей Анатольевич Навальный браво призывал голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Вот он, полный аналог его сегодняшнего якобы умного голосования. Мы получили в Государственной Думе огромное количество коммунистов и эсеров, которые тут же стали неотличимы до степени смешения от единороссов. И вместе с ними и с ВДПР, и потом голосовали за закон подлецов, за НКО иностранных агентов, за ужесточение наказания за массовые акции, за Крым, за поддержку военных действий в Сирии и за все людоедские законы вместе с «Единой Россией». Вот был результат. Поэтому голосовать надо не по принципу «не за «Единую Россию», а кто может у нее выиграть», а за тех, кто близок, за кого надо. Поэтому в Москве сейчас надо будет очень внимательно смотреть. Там, в округах, где есть нормальные кандидаты, близкие избиратели, конечно, надо поддерживать их. Если есть округа, где таких кандидатов в принципе нет, а есть только выбор между там, коммунистами на разных мастей, или эсерами, или якобы еще какими-нибудь мутными персонажами, то, на мой взгляд, лучше уж там было бы просто протестное голосование. Поставьте несколько галочек в разных квадратиках, хотя бы выразите этим свой протест. Другое дело, что на результат выборов это, к сожалению, не повлияет в силу их правил. В Петербурге ситуация немножко другая. В Петербурге у нас вообще, ну, нас уже оставили вот без выбора, потому что у нас есть только господин Беглов и трое согласованных с Смольным кандидатов, ни один из которых, на мой взгляд, не может быть поддержан, по крайней мере, партии «Яблоко» точно. В силу того, что подписи муниципальных депутатов они получили по прямому сговору со Смольным, и представляют они исключительно прокремлевские партии. Ими они выдвинуты. Поэтому в Петербурге, на мой взгляд, важно, чтобы хотя бы не дать протащить господина Беглова в первом туре, Для этого, опять же, может быть использовано то самое протестное голосование, когда заполняется несколько квадратиков бюллетеней, бюллетень оказывается по закону недействительным, но он учитывается при подсчете, и это снижает проценты всех кандидатов. Это увеличивает вероятность второго тура. Если кто-то хочет, конечно, его полное право проголосовать за кого-то из остальных, но я бы лично так бы делать бы в этой ситуации бы не стал. Это тоже протестное голосование. Высокий уровень может показать тем же властям, что то, что они пытаются протащить, поддержки не имеет. К сожалению, официальные графы против всех и официальные возможности сделать такие выборы без выбора недействительными у избирателей сегодня нет.
Но все-таки, подводя итог к сказанному, вы рекомендуете избирателям в Петербурге идти на избирательные участки в день выборов губернатора?
Без сомнения, потому что в этот же день у нас проводятся муниципальные выборы. И на муниципальных выборах, несмотря на то, что тоже большое количество оппозиционных кандидатов, кстати, самый сильный удар тут по Яблоку нанесен, отстранено от этих выборов, незаконно, недопущено, все равно много сотен таких кандидатов будут в бюллетенях, и обязательно надо их поддержать, придя на выборы, потому что все это проходит в один день. И параллельно, на мой взгляд, нужно сделать так, чтобы ни одного голоса не досталось господину Беглову.
Стало известно, что с сайта исполняющего обязанности губернатора Беглова исчезло упоминание о том, что он является членом партии «Единая Россия». Говорит ли это, по вашему мнению, о нервозности в Кремле по поводу ближайших выборов губернатора?
Это говорит о том, что они реалисты. Большая часть кандидатов в муниципальные советы сейчас тоже прячутся под маской самовыдвиженцев от «Единой России». В Москве, как вы лучше меня знаете, они все идут как самовыдвиженцы, все единороссы. Ну, кого они хотят обмануть? Я думаю, что никого обмануть таким путем не получится.
Я беседовал с депутатом Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борисом Вишневским. Вы слушаете программу «Время свободы». Оппозиционеры устраивают незаконные акции в Москве при открытой поддержке США. Соединенные Штаты вмешиваются в дела Российской Федерации, отправляя своих агентов на митинг в Москве. Такими заголовками пестрели российские государственные СМИ на следующий день после акции «Вернем себе право на выборы». Поводом для подобных статей стало задержание Татьяны Бренник, адвоката, имеющего два гражданства – российское и американское. В интервью моему коллеге Марку Крутову Бренник рассказал о своем задержании и о человеке из автозака, который выложил в сети фотографии ее американского паспорта и видео ее беседы с другими задержанными, во время которой она якобы провела инструктаж «Как обдурить ментов». Это цитата.
Собственно, после видео и фотографии из автозака и стало широко известно о том, что вы являетесь не только гражданкой России, но и гражданкой США, потому что один из задержанных сфотографировал ваш паспорт. Зачем вы его доставали? Зачем понадобились данные вот этого паспорта, этой фотографии?
Во-первых, не было известно абсолютно ни о каком гражданстве до автозака. Но так как люди говорили о том, что у них отбирают и телефоны, и паспорта, фактически это нормальная реакция любого человека – сфотографировать свой паспорт, пока у вас его не отняли, и послать его другу. У вас отнимут потом все, у вас не будет ничего. И получается, что без моего согласия кто-то сфотографировал мой паспорт. А у меня есть другой паспорт, но дело в том, что я когда выходила из дома, я взяла только с собой рюкзак. Это единственный документ, который у меня оказался. В рабочей сумке, это был выходной, в рабочей сумке, соответственно, у меня лежат российский паспорт и удостоверение адвоката.
Вот эту фотографию вашего паспорта и видео с вами из автозака выложил пользователь ВКонтакте по имени Антон Цаплин.
Без моего согласия.
И написал такую фразу. «Провела инструктаж ребятам, как обдурить ментов. Говорила, как правильно отвечать на вопросы, как заполнять протоколы, как избежать ответственности». Вообще звучит как фраза из обвинительного заключения. И именно эти слова подхватили именно, российские СМИ, приводя вас в пример как случай вмешательства США в протесты в Москве. Допускаете ли вы, что это может быть просто провокацией?
Я думаю, что это так и есть. У меня есть очень большое подозрение, что этот Цаплин и являлся сотрудником, который был помещен в автозак специально, иначе он не стал меня снимать. Дальше нужно понимать, что если сравнить его комментарии с фразами, которые я произносила в автозаке, да, то понятно, что я просто людей успокаивала. В автозаке начались волнения. В автозаке начались крики и, ну, как сказать, нелицеприятные отзывы о сотрудниках полиции. Мои слова, которые, кстати, записали, потому что это неудобно было, понимаете, эта запись обрезана, да? То есть все, что было сказано до этого и после, это звучало ровно так. Пожалуйста, все успокоились, прекратили кричать от сотрудников полиции. Они здесь не виноваты, они находятся на работе. Дальше идет моя фраза, которая звучит: «Прекратите сотрясать воздух». После этого кто-то пожаловал, что у меня забрали паспорт, у меня забрали телефон. Я говорю: у вас сейчас доставят, либо задержат, либо отпустят. В любом случае будет протокол. Поэтому все, что вы мне сейчас говорите, мне говорите, да, пожалуйста, напишите в протокол. Понимаете, я юрист. И этим людям как раз никто права их не разъяснил. Понимаете, читать, цитировать законы и права людей при задержании я могу.
Ну вот, собственно, после этого и пошли одна за другой новости в различных прокремлевских СМИ о том, что США таким образом вмешивается в протесты. Сенатор Клинцевич там заявил что-то уже о какой-то разведывательной операции. Что вы почувствовали, когда увидели вот весь этот поток таких сообщений про вас?
А мне было очень неприятно, поскольку являюсь гражданкой двух стран. Я выбираю своим местом жительства Российскую Федерацию. Я здесь работаю, здесь проживает моя семья. Мне здесь комфортно, до субботы было жить, да. Плюс дело в том, что перепечатывая какую-то новость, люди не догадываются хотя бы проверить. Все-таки, несмотря на то, что у меня отсутствуют соцсети, я ими не пользуюсь, да, можно было проверить. Поверьте, наши спецслужбы, они много чего могут. Поэтому я больше чем уверена, что информация обо мне была у них уже спустя час. То, что они там ничего не нашли, может быть, их и расстроило. Но чтобы доказать все это, понимаете, нужно хоть какие-то доказательства предоставить. И если бы они были, поверьте, ими пестрел бы весь интернет. Сделано было бы официальное заявление, правильно, о том, что у меня контакты с теми-то, Может быть, было бы... Вот я уверена, что сейчас все мои почты скрыты, WhatsApp скрыт. Я думаю, что нас сейчас даже слушают вот в данный момент. Мои все, допустим, банковские данные были бы скрыты, понимаете, на предмет, не знаю, найти след, что я там, не знаю, кто-то меня содержит. Этого нет и не будет. Поэтому, увидев эту информацию, средства массовой информации, сначала у меня возникло такое, как у адвоката, наверное, такая вещь. Слушайте, а вот прежде чем что-то писать, может быть, хотя бы в интернете посмотрите, кем является брендинг.
Собираетесь ли вы подавать в суд на эти СМИ?
Вы знаете, это средства массовой информации, которые, наверное, как вам, как журналисту, будет понятно, имеют желтоватый оттенок, кроме, наверное, двух. Тратить свое время на то, чтобы, понимаете, доказывать, что я не тот человек, которого меня принимают, я пока к этому не готова. По одной простой причине, значит, такой интернет, оттуда сложно что-либо убрать. Я абсолютно не стесняюсь того, что я являюсь, правозащитницей России, да, у меня есть гражданство другой страны, у меня семья, у меня все это крутится вокруг этого. И от этого, оказывается, я тоже не собираюсь. Поэтому подавать в суд, я не уверена, что это нужно делать.
Вы уведомили о своем задержании посольства США в Москве? Вы, как человек с двумя гражданствами в России, расцениваетесь властями как гражданка России исключительно, но, тем не менее, вы сообщали о своем задержании в американское посольство?
Это должны были сделать лица меня задержавшие. Я сама лично не уверена, потому что я находилась в состоянии большого стресса и просто найти даже. Во-первых, очень плохо работала связь, и это сделал один из моих друзей. Это я знаю. Сама лично я туда не обращалась.
С адвокатом Татьяной Бренник беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Продолжаются споры вокруг экологических последствий взрыва 8 августа на полигоне неподалеку от Северодвинска, в результате которого погибли по меньшей мере 5 сотрудников Росатома. В прессе появлялись сообщения об эвакуации населенного пункта, находящегося в непосредственной близости от полигона, однако позже стало известно, что военные отменили мероприятия, из-за которых эвакуация планировалась. До сих пор неизвестно, что взорвалось и насколько масштабным был выброс радиации. Ведущая телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская беседует с северодвинским экологом Алексеем Климовым.
Для начала расскажите, что с моря? Можно ли там условно собирать морскую капусту, ловить рыбу?
Я как эколог, общественный эколог Северодвинска, говорю всем, рыбу ловить не надо в Двинском заливе Белого моря. Можно собирать грибы, ягоды. Я беру эту ответственность на себя, потому что местные средства массовой информации МЧС нам не дают точной информации. К сожалению, вот это так.
И поэтому вы опасаетесь, что это может быть загрязнено?
Да, у меня нет, например, лабораторных исследований каких-то по загрязнению Двинского залива Белого моря, но я вижу, что то, что произошло, пока не позволяет нам ловить морскую рыбу. Грибы, ягоды мы можем собирать.
Понятно, какие изотопы вообще попали в атмосферу?
Да, сейчас это уже понятно, это буревестник. это изотопы, которые являются излучающими для совсем простых людей. То есть это не те изотопы, которые загрязняют территорию, это те изотопы, которые временно повышают радиоактивный фон.
И вы уверены, что это был буревестник? Правильно ли я поняла вас?
Буревестник – это проект примерно 1975 года. Одновременно начали разрабатывать СССР и Соединенные Штаты Америки. Мы примерно здесь были одинаковы. Я эту тему изучал с 1993 по 2000 год. Трижды был в Америке. И, кстати, я, коренной северодвинец, впервые на атомных подводных лодках, на атомных станциях, на местах захоронения отходов побывал в Америке.
А не в России. Вы в одном из своих интервью заявили, что вот подобные испытания вообще должны быть остановлены. Почему?
Не остановлены. Они не могут быть остановлены. Они должны продолжаться, потому что война – это наше все. Бич нашей цивилизации – это война. И мы должны продолжать вооружение. Но у нас есть шикарные полигоны в Харском море, в Баренцевом море. Вот давайте там. Но не в 30 километрах от города Северодвинска. А Росатом совершил преступление. Вот это слово я беру на себя. Это мое слово. Это было преступление.
То есть вы имеете в виду, что испытания проводить нужно, но вдали от населенных там, пунктов?
Конечно. У нас 185 тысяч человек. В Архангельске 350 тысяч человек. Вы что делаете? У вас что, мало Баренцева и Карского моря? У нас там шикарные места. Вы белых медведей гоняете, но не нас.
С северодвинским экологом Алексеем Климовым беседовала Ирина Ромалийская. На сайте «Радио Свобода» продолжается проект «Путин и Россия. 20 лет», посвященный 20-летию прихода к власти в стране Владимира Путина. И в рамках этого проекта мы предлагаем вашему вниманию беседу обозревателя «Свободы» Ярослава Шимова с директором Левада-центра Львом Гудковым о том, был ли 20 лет назад в российском обществе запрос на такого лидера, каким стал Владимир Путин.
Как можно охарактеризовать, что называется, пейзаж общественного мнения России? Что тогда было для него характерно? И если говорить о приходе Владимира Путина, то Путин приходил в какое общество? Там уже существовали какие-то намеки на тренды в том направлении, в котором он это общество стал менять? Или это было что-то вроде чистого листа, на котором преемник Ельцина мог писать то, что считал нужным?
Конечно, это бы не было чистый лист, это были вполне выраженные такие закономерности массовых настроений, которые мы фиксировали, начиная примерно с 95-го года. Это глубокая такая фрустрация, разочарование от несостоявшихся надежд и неоправданных иллюзий, связанных с тем, что были большие ожидания, что отказ от советской системы тут же обернется экономическим процветанием, жизнью как в нормальных странах, в кавычках, как тогда все говорили. Напротив, очень глубокий такой трансформационный спад вызвал очень тяжелые переживания, задержки зарплаты, там, падение доходов более чем вдвое. И разочарование демократов в правительстве реформатора, тем более, что ну, они давали поводы для этого, все-таки действовали недемократическими методами и использовали совершенно другие приемы, не свойственные для демократии. И это привело к глубокому такому разочарованию, спаду поддержки правительства реформаторов, и поскольку усиливался одновременно еще и такая консервативная критика, коммунистическая критика, что все происходящее – это результат заговора ЦРУ, в Соединенных Штатах по развалу СССР, то поднимался одновременно очень такой темный, мутный русский имперский национализм. И в какой-то момент это была ситуация очень глубокой такой депрессии, фрустрации, особенно на фоне поражения в Первой Чеченской войне правительства и начавшихся терактов, взрывов домов. Именно вот в 98-м году на фоне кризиса, мирового кризиса и экономического кризиса, который очень больно ударил по экономике, по людям, лишив их надежд и сбережений окончательно, то возникли вот эти ожидания авторитарного лидера, спасителя, отца нации. Такие ожидания возникли где-то в 97-98 году. И Путин лишь вложился в них как вот физиономия в такой паспорту для фотографии.
А вот вы упомянули поражение в Первой Чеченской войне, но приход Путина связан с началом Второй Чеченской войны. Насколько важен был этот фактор? Потому что если следить по тогдашним рейтингам, то, конечно, его рейтинг стал расти как на дрожжах после начала операции в Чечне. Но этот фактор, насколько он был важен? Он действительно ключевой или преувеличено его значение?
Ну, тут все вместе было. Ну, вообще говоря, это очень важно было, потому что в июле, скажем, его практически никто не знал, в июле-июне. В августе, когда он появился, и, собственно, вот на фоне событий в Дагестане, 31% одобряли его деятельность, 33% не одобряли, а 37% вообще не знали, кто он такой, и затруднялись ответить. Но уже в сентябре, после того, как он объявил, что будем мочить в сортире, рейтинг подскочил до 53%, а неодобрение снизилось до 27%. В ноябре, уже когда начались, собственно, действия военные в Чечне, то в ноябре, в декабре рейтинг подскочил до 80%, а число недовольных им, его действиями упало до 12%. Поэтому здесь, конечно, есть прямая такая зависимость, но не только Чечня, еще раз говорю. Ощущение, что вот пришел вождь, который выведет страну из кризиса, было чрезвычайно сильным. Еще ничего в экономике не изменилось, а все настроения, все оценки резко подскочили. Это был такой вот пик взлета поддержки и популярности Путина. Я бы сказал, что общество опознало его как своего и приняло на фоне вот Ельцина, на фоне разочарования предшествующим правительством, резко усилились вот эти авторитарные ожидания и признания соответственные.
В рамках проекта «Путин и Россия. 20 лет» с директором Левада-центра Львом Гудковым беседовал обозреватель «Свободы» Ярослав Шимов. Полностью эту беседу и другие материалы проекта «Путин и Россия. 20 лет» можно найти на нашем сайте в интернете, адрес сайта www.svoboda.org. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 14 августа, день самонаблюдения. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Андрей Ямочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Атлас мира», ее ведет Александр Гостев. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.